Истории на радио «Спутник». Роман Джорджа Оруэлла «1984» возглавляет список лучших антиутопий в истории. Входит во все рейтинги, обязательно к прочтению. Его даже изучают в школах. Но каждый раз, когда в мире возникает двоемыслие или политики начинают говорить на новой язе, все искренне удивляются. А ведь Оруэлл об этом предупреждал.
«Война – это мир, незнание – сила, свобода – это рабство». Знакомы ли вам двоемыслие? Думаете, нет? А если назвать это двойными стандартами? Уже ближе, да? В 1949 году в свет вышел роман британского классика Джорджа Оруэлла «1984» или «1984», в зависимости от вашего вкуса. С тех пор минуло 70 лет, но то, о чем Джордж Оруэлл написал в этой книге, актуально по-прежнему. О том, как роман продолжает влиять на день сегодняшний, поговорим с профессором Департамента общей и прикладной филологии Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Марией Штейнман. Мария Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Мария Александровна, по-вашему, что такого в романе 1984 или 1984? Почему он по-прежнему популярен? Все-таки антиутопий сегодня, во всяком случае, очень много.
Ну, дело в том, что все современные антиутопии так или иначе повторяют те жанровые рамки, которые были установлены именно Джорджем Оруэллом, даже, может быть, в меньшей степени, чем Замятиным. Во-вторых, мы не должны забывать, что роман писался практически в конце Второй мировой войны, в момент вот такого максимального напряжения всех идеологических аспектов и вот этих трений. А учитывая современность нашу с вами, которая тоже в той или иной степени маркирована вот этими идеологическими конфликтами, нас не должно удивлять, что у Оруэлла популярность только растет.
Ну и, конечно, хочется спросить, вот то самое государство, которое описывает Оруэлл, насколько оно и вообще ли можно его сравнивать с Советским Союзом, потому что, насколько я понимаю, миф такой есть, и почему-то очень многие уверены, что он списывался с Советского Союза.
Это очень сложный и очень интересный вопрос. Некоторые вещи мы должны с вами признать, что сам образ Большого Брата и тема единоличной власти – это аккумуляция любых тоталитарных правителей. А вот то, что условный, перманентный, я даже выразилась, игровой противник, спарринг-партнер, представленный несуществующий уже к тому моменту, Эммануэль Голдштейн, враг государства номер один. Вот здесь очевидно, что прообразом Голдштейна, конечно, был Лев Троцкий. И учитывая те конфликты, которые существовали между Сталином и Троцким, которые в результате закончились о эмиграции Троцкого и по некоторым конспирологическим теориям закончились тем самым ударом ледоруба, оборвавшим жизнь Троцкого, как такое заказное политическое убийство, мы можем предположить, что если Голдштейн – это Троцкий, может быть, Большой Брат аккумулировал какие-то черты Сталина, но в любом случае знак равенства здесь до конца поставить сложно. Но будем объективны. Дальше второй момент очень интересный. Мы четко должны понимать, что Оруэлл далеко не так прост. И он изображал и писал текст, адресованный не против Советского Союза конкретно и не против конкретно Сталина. Это частный случай. Гораздо важнее, что он был адресован против тоталитарной системы как таковой, а, судя по всему, Оруэлл видел ее элементы и, что называется, в Штатах, сейчас я докажу, и в Англии, да, я скажу аккуратно, элементы. Потому что все эти Астазии и прочие условные страны бесконечно воюют между собой и, судя по всему, так или иначе находятся в рамках вот этой единой тоталитарной системы. Вот Океания, Евразия, Астазия. Потому что Океания, и мы не должны забывать, что нам описана страна, место действия не Евразия, а именно Океания, куда входит Великобритания. Понимаете, какая вещь?
То есть писал он больше про Великобританию?
Он писал про угрозу тоталитаризма, которая актуальна для всего мира, в том числе для Великобритании.
Вот, кстати, Мария Александровна, вы упомянули связку Голдстейна с Троцким, и мне вспомнился фильм 1984 Майкла Редфорда с Джоном Хёртом.
Угу.
Там тоже он, кстати, чем-то похож, чем-то напоминает Троцкого.
Так же, как герой чем-то напоминает самого Оруэлла, да, там портретное сходство.
Это правда, да, есть там такое. Мне вот что было интересно, это, правда, не с книгой связано, но тем не менее. В сегодняшнюю эпоху переснимания всего, чего только можно, почему-то очень аккуратно подходят к тому, чтобы переснять 1984.
А вот по этой причине вы прямо попали в самую точку. Послушайте меня очень внимательно. Легко сказать, о, 1984 – это негативный образ Советского Союза, давайте переснимем это с этой позиции. Нет, если переснимать так, как это написано, сейчас очень внимательно, так, как это написано у Оруэлла, то придется увидеть, что зеркало отражает все. И тогда как нам мириться или не мириться с тем, что вообще-то, или там, предположим, англоязычным кинематографистам, что вообще-то место действия Лондон, что вообще-то там есть газета «Таймс», как нам с этим быть?
Угу.
И тогда становится понятно, что тоталитаризм – это общая угроза. Более того, сейчас я вас развлеку по поводу Америки. Помните ли вы, а уж вы-то, я думаю, помните, знаменитую «Двухминутку ненависти»?
Конечно.
Да, мне очень нравится, я люблю цитаты оттуда: «Ненависть кончилась в судорогах». Вот, значит, и вот теперь давайте посмотрим, что же это за «Двухминутка ненависти», когда, цитирую, «Ужасно в «Двухминутке ненависти» было не то, что ты должен разыгрывать роль, а то, что ты не мог остаться в стороне».
Ведь, тут на ум приходят социальные сети.
Тут на ум приходят не только социальные сети, но и идея вот этих гипноизлучателей у Стругацких в «Обитаемом острове». Вот, так что наши антиутописты предсказали не меньше, чем Оруэлл. Но интересно другое. Дело в том, что «Двухминутка ненависти» — это прямая отсылка к четырехминуткам, так называемым, и четырехминутникам в Штатах. Знаете ли вы, что при президенте Вудро Вильсоне было установлено такое явление, комитет общественной информации, возглавляемым Джорджем Крилом, придумали «The Four Minute Man». Это группа волонтеров, которые были призваны распространять пятиминутные речи. Как только получали по телетайпу, это касалось как раз Первой мировой войны, когда требовалось поддерживать определенное настроение в обществе, потому что американцы не понимали, зачем они должны ехать в Европу, которая от них была очень далека, и вообще там как-то воевать, зачем это все нужно. Была необходима промывка мозгов, повторяю. И Вудро Вильсон вот дал такое, как бы, согласие на это. Что было сделано? Представьте себе, огромная сеть по всей Америке. Как только они получали информацию, которую нужно было распространить, эти four minute men разъезжались по заводам, по каким-то общественным точкам, да, коммуникации, и выдавали вот эти сжатые четырехминутки, абсолютно эмоционально вовлекающие всех слушателей. Их было по всей стране, если вам интересно, 75 тысяч. И недаром это было настолько эмоционально, что их даже предупреждали, что вы должны избегать гимна ненависти. То есть мы понимаем, как они это все подавали. Таким образом, проблема, и, может быть, это и счастье, и беда Оруэлла в том, что он увидел очень последовательно проявление тоталитаризма не только в Советском Союзе, но и зародыши его в США и Великобритании.
Мария Александровна, поскольку сегодня-то антиутопий много, и все они, ну, большая их часть выросла из, в том числе, 1984, как мы уже выяснили, все-таки вот такая боль читателя. Я очень надеялся, что все закончится хорошо, но оно, к сожалению, не закончилось хорошо. Система в итоге ломает главного героя.
Угу. Да, к сожалению, ломает. Система ломает главного героя, и возникает вопрос, почему Оруэлл так поступил. Ответ – это несколько автобиографическая вещь, потому что Оруэлл у нас был вовлечен, особенно в начале, он был вовлечен в различные политические игры. Он был в Испании, между прочим, когда там была гражданская война в 1936 году, он воевал на стороне республиканцев. Его ранил фашистский снайпер, между прочим. Там действительно все было очень сложно. Он был противником сталинизма, с одной стороны, после Испании-то. Потом он вел антифашистскую программу на BBC. По некоторым данным, которые я не могу подтвердить, он был вовлечен в работу спецслужб в Великобритании. и в том числе как противодействие советской пропаганде. Хотя Оруэлл сам отказался работать, но посоветовал тех, кто может к этому присоединиться, понимаете? Есть такое даже понятие «список Оруэлла», и до сих пор ведутся споры, работал он на правительство или нет, хотя он де-факто жил на острове Джура, как бы, да, абсолютно удалившийся от мира. И вот это свое сложное состояние, когда он понимал, что ты не можешь не быть вовлечен в политические какие-то игры престолов, которые еще не существовали, да, и уязвимость обычного человека, он ставил эту задачу очень последовательно показать. Вот это большой брат смотрит за тобой, да, двоемыслие, мысли преступления, он просто понимал, что это и на него самого повлияло. Вот, отсюда безысходность.
Да, то есть по-другому и не могло быть.
Не забудем, что это все закончилось, безусловно, роман-то был закончен уже в наступившую де-факто 46-го года как раз и началась холодная война. И само словосочетание – это тоже заслуга до определенной степени Оруэлла, потому что впервые словосочетание «холодная война» Оруэлл употребил 19 октября 45-го года в статье под названием очень характерным «Ты и атомная бомба». И отсюда, кстати, выросла замысел, видимо, сформировался окончательно романа 1984. Так что вы понимаете, а что он видел? Он видел эту безысходность. Хотя де-факто, якобы, как официальное лицо, это было словосочетание употреблено в 47-м году советником президента Трумана. Но первым был Оруэлл. Он ничего хорошего перед собой не видел с перспектив.
Я вот, кстати, у какого-то литературоведа вычитал такую характеристику Джорджа Оруэлла. Он был не писатель-борец, а борец-писатель. Вот учитывая всю его эту любовь к присутствию и на войне в том числе. И, я так понимаю, во время бомбежки Лондона он сам переехал туда.
Ну, это был очень отважный человек, который просто хотел быть там, где были обычные люди, не прятаться. Он хотел быть участником глобальных исторических процессов. Это отважный человек, безусловно. Я очень с большим уважением к нему отношусь, как к личности.
И вот его литературное наследие, которое, я надеюсь, мы сподвигнем слушателей прочитать что-то еще, кроме «1984», но тем не менее. Мария Александровна, очень любят средства массовой информации по всей планете периодически проводить вот эти сравнения, что предсказал Оруэлл в «1984». С одной стороны, есть некие пугающие параллели, но с другой, вроде как ты понимаешь, что мы уже, что коммунизм уже как-то отжил свое, и идеология вроде как в 2019 году уже такого большого смысла не имеет. Как вы относитесь к таким вот предсказаниям и сравнениям?
Ну, вы знаете, я здесь сторонник одного из исследователей как раз идеологии, Джона Шварцмантеля, который фиксировал следующий момент. После окончания холодной войны, а в ней США вовсе не победили, там не было победы над Советским Союзом. И де-факто это сейчас они так пытаются это представить. А я не устану напоминать, что она была закончена с формулировкой «война окончена». Холодная война окончена, а не то, что кто-то кого-то побеждал. Это просто проблема, видимо, недостатка информации у официальных лиц, в том числе американских. Это правда, это правда. Так вот, любопытно следующее. Мало того, что холодная война там была окончена, ведь Оруэлл говорит нам о том, как ломают личность. А вот это самое опасное. Идеология, о которой мы говорили, глобальная идеология, закончилась с окончанием холодной войны, вот это противостояние. Ведь мы же немножко забываем, что речь идет не о том, кто кого любит, США, Россию, Россия, США или там Европа. Речь идет де-факто о том, это важно, что глобальная идеология противопоставления коммунизма и капитализма перестала быть важной, перестала быть релевантной. И на смену эпохи глобальных идеологий пришла эпоха идеологий локальных. Когда ценности, в том числе и ценность человеческой жизни, человеческой свободы, и при этом верности там, стране, да, как это все может сочетаться, это может сочетаться, безусловно, это все выходит на первый план. И отсюда самое интересное, почему это как раз единственное важное предостережение Оруэлла, касается, на мой взгляд, именно этого, и касается того самого финала, который так удручает и меня, и вас. Это финал, где личность сломлена. А вы помните, как его сломали? Найдя слабые места. Когда ты хочешь, чтобы с другим сделали то, что могут сделать с тобой.
Да, да.
Когда ты предаешь самых близких. И это, на мой взгляд, самое глобальное предупреждение. Иначе говоря, современный тоталитаризм начинается там и тогда, где и когда ломают личность.
Да. Ну, будем надеяться, что уроки усвоены, и в будущем этого все-таки не произойдет.
Очень надеюсь.
Спасибо вам большое, Мария Александровна. Напомню, что мы беседовали с профессором Департамента общей и прикладной филологии Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Марией Штейнман.
Истории на радио «Спутник».